«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Да, все правильно. Теперь наша программа выходит по четвергам с 2 до 3. Студия Алексей Тимофеев, Эдгар Запашный.
Салют, да, всем здрасте.
Алексей, у меня первый вопрос. Вот когда вы видите верблюда, какие чувства вас посещают? Вот подходите к верблюду?
Неоднозначный, потому что он вообще такой страшный животное, не изящный, вот, с моей точки зрения. Но есть лошадь, какая-то эстетика. Я там вижу, то верблюдка огромный, вот эти вот бугристый такой... Умиление у меня не вызывает.
А чувство тревоги?
Чувство тревоги, но только если рядом вот эти вот истории египетские, когда, значит, залезть на верблюда доллар, а слезть 40. Вот только поэтому можно тревожиться.
К чему это я? Знаете, друзья, когда я каждый раз там нахожусь где-нибудь на отдыхе или, может быть, в каком-то зоопарке и вижу этих животных, понимаю, что, наверное, у людей обманчивое впечатление они могут производить. Всем кажется, большие караваны, так сказать, пустыни, корабли пустыни плавают там, ходят, людей перевозят, добрые...
Плюются еще,
да,
вот это
да,
вот все.
Плюнуть
как
может,
бы, да,
максимум
да,
могут плюнуть. Хотя, да, по-настоящему это не так. Значит, у нас в цирке был трагический случай, когда верблюд убил человека, убил женщину, свернул шею. Как произошло? Она зашла к нему убирать... Это было много лет назад. Это для тех, кто сейчас пытается сделать сенсацию. Значит, это примерно лет 20-25 назад было. Значит, зашла к нему убирать в его стойло. Он отмахнул мордой и клыком попал ей в скальп. И поднял, он верблюды же большие, да, двухметровые, поднял ее и начал скидывать ее, в буквальном смысле слова.
Хотел стряхнуть,
и свернул ей тем самым шею.
Кошмар.
Верблюд-убийца. Тут же я почему-то вспоминаю сейчас случай, когда где-то лет 10 назад здесь, в Подмосковье, верблюд, в буквальном смысле слова, вырвал руку человека. Напал на него, и это тоже легко проверяемая информация, и вырвал руку. И вот сейчас такой случай у нас произошел в Омской области, в Тюкалинском районе. Верблюд насмерть затоптал сторожа.
Да. А там, на самом деле, такая мутная история, потому что никто не знает, с чего все началось. Ну, вот якобы, значит, директор базы приехал. Не директор базы, давайте по очереди, значит. Есть видео опубликовано, на котором видно, что мужчина некий ударил верблюда кулаком.
Да.
После чего животное на него напало. Теперь выясняется, что этого верблюда, который насмерть затоптал вот этого сторожа в Тюкалинском районе, это сторож был, его застрелили. Ну вот, масса вопросов, на самом деле, возникает, так сказать, в том числе юридического, так и юридического характера, юридических вопросов. Но в первую очередь... Действительно, насколько верблюд может, ну, там, казаться действительно таким агрессивным животным, способным нанести вот эти вот увечья, несовместимые с жизнью. Потому что Эдгар совершенно справедливо отметил, для нас, для всех это такое, ну, как бы домашнее животное. Это как сенсация, если бы там лошадь, например, да?
Ну, или корова.
Да, или корова, да. Привела бы вот к какой-то...
Застрелили
какой-то
его правоохранительные органы, соответственно, которые вот приняли такое... решение, но инцидент произошел 21 января на охотничьей базе «Березка», что тоже немаловажно. Люди там, так сказать, специфические. В общем, произошел такой случай, у нас есть связь, да, давайте поговорим на эту тему со специалистом по адаптации двугорбых верблюдов. Евгений Кам у нас на связи, здравствуйте.
Да, здрасте, вы нас слышите?
Нет, у нас пока нету связи, сейчас мы ее поднастроим. О чем надо поговорить, друзья мои? Конечно,
убийство... У нас произошла, насколько я понимаю, замена специалиста. У нас специалист по верблюдам, бывший главный зоотехник племенного верблюдоводческого хозяйства в России Марат Гайнулин. Марат, здравствуйте.
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 Да,
Марат,
простите,
да, извините, это чисто моя вина, значит. Марат, скажите, пожалуйста, вот вы как специалист по животным. Животное, которое парнокопытное, которое, ну, изначально не считается животным особо опасным, вдруг, ну, произвело убийство. животное может стать в дальнейшем опасным для человека уже как система, что ли? Необходимо от такого животного избавляться или все-таки это было излишество?
Я считаю, что избавляться не нужно было, потому что самцы, они все в период гона, зимой, бывают агрессивными к людям. То есть проявляют агрессию, они защищают свое стадо, своих самок и готовы к спариванию. То есть в этот момент лучше к ним не подходить, не тревожить. Даже мы в предприятии стараемся с самцами не контактировать в период гона. Это с января по март, вот эти 3 месяца мы не трогаем. То есть комплектуем, формируем и просто уходим, даем делать дело природе.
То есть мы можем сделать осторожный вывод, что человек, который ударил верблюда в определенности и погиб, в определенной степени, мягко скажем, не знал, значит, тонкости обращения с этими парнокопытными.
Да, я считаю, что он не знал, как правильно с ним обращаться в этот период.
Да, но просто мы, видите, осторожно, так что не то, что он там, да, не то, что он там сам виноват, как бы, да, вот мы так стараемся.
Нет, ну, человек всегда виноват.
Ну, да.
Скажите, пожалуйста, вот мотивация верблюда, который нападает, она всегда довести дело до убийства, чтобы, ну, это же не обязательно может быть человек, это может быть другой верблюд. Вот насколько агрессивны эти животные?
Ну, степень агрессии зависит от индивидуально, от животного. Но в некоторых случаях он может и с волком справиться, и загрызть и хищника даже, и перекусить спокойно хребет волку, подкинуть его, растоптать. То есть это защита, самооборона. И самцы между собой дерутся, тоже прокусывают себе и шкуру, и все остальное.
То есть животное может пойти в буквальном смысле слова до конца и добивать, и убивать, пока не убедится, что соперник полностью, так сказать, уничтожен, да?
Да, в период гона они бывают настолько агрессивные. Бывает такое.
А в принципе, вот если это не период гона, вообще насколько агрессивное животное верблюд?
Если не период гона, то абсолютно не агрессивный. Ну, естественно, если к нему подходить, там, пытаться его палкой там, или что-то, естественно, для самообороны он будет и ногой пинать, и укусить может. Но если его не трогать, то это так же, как и лошадь, как и корова, абсолютно безвредная.
А вот как это распознать, загуляло животное или не загуляло? Ну, как это происходит у кошачьих, я понимаю. Ну, вот наши туристы едут в Египет, да, в Турцию, им там предлагают покататься на верблюдах. Понятно, что у этих людей главная мотивация. А как туристу себя обезопасить? Как не попасть вот в такую ситуацию?
Ну, обычно внешне видно бывает. У него пена изо рта. Задние ноги растопырены, встает в стойку, может хвостом бить по спине и своим видом показывает, что он, ну, защищает свою территорию, своих самок и готов, там, не знаю, нанести удар.
Слушайте, но я просто вот тоже, поскольку я не специалист, для меня там сложно понять. Для меня верблюд там одомашненное в определенной степени животное. И что, их не трогать, получается, с января по март вообще там не использовать? А как же, ну, в древности, например, там, или не в древности, а сейчас кочевники там по пустыне, а что в этот момент? Нужно правильно, может быть, как-то обращаться с верблюдами?
Ну, это все индивидуально. Я же говорю, не все самцы проявляют агрессию, некоторые из них. Ну, а так кастрируют, самцов кастрируют, тогда они не проявляют такой агрессии.
А у самок это проявляется как-нибудь? Самки бывают агрессивными?
Нет, не настолько, как самцы. У самок это бывает намного реже.
Угу. Ну вот в случае с Омском вы подробно как-то разбирались, почему самец не кастрированный и вообще обязательна ли эта процедура? Почему так получилось, что сторож, вот этот погибший, к сожалению, огромная трагедия, безусловно, почему он, так сказать, не владел знаниями и навыками по обращению с вот таким животным?
И добавочный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот те люди, которые приняли решение уничтожить животного, они, ну, во-первых, имели ли на это право? Это вообще законно произошло или нет?
Ну, насчет того, что его убили, я не могу сказать, законно это или нет. Это надо с юридической точки зрения изучать. Но я считаю, что не надо было его застрелить. Можно было, ну, в крайнем случае, там, на мясо, там, мы же используем их на мясо, так же, как и лошадей, так же и коров, можно было бы спокойно зарезать его и, как говорится, на мясо.
Ну, а какая разница, зарезать его или застрелить, одно и то же?
Ну, разница есть. Застрелить — это как дикое животное, Это, ну, я считаю, немного варварским методом. А зарезать это на мясо, то есть по всем этим, по всем правилам, как положено.
Ну, тут, тут спорно,
Я насколько думаю, что... я понимаю, вот я просто вижу комментарии в некоторых новостях. Значит, приехал директор этой базы, где находился верблюд. Насколько известно, стрелял не сам, а в соседней деревне он нанял каких-то мужчин. Один из них застрелил верблюда из охотничьего ружья. Угу. Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право.
Понятно, то есть без согласования с правоохранительными
совершенно верно.
Органами.
И дальше, да, это как если бы он своего быка застрелил. Или барана.
Все верно, да. Я тоже так считаю, что может.
Понятно.
Нет, ну а что касается, вот не разбирались вы почему-то, и вообще в других случаях, должны ли сторожа, там, все сотрудники предприятий, где может находиться верблюд, обладать какими-то знаниями? И вообще, как эта процедура-то происходит? Ну, в смысле, инструкция по применению-то должна быть, все же должны знать, понимать.
Ну, естественно, как минимум должна соблюдаться техника безопасности, должны быть недоуздки, веревки, палки, расколы, то есть приспособления, через которые животное прогоняет, чтобы он не контактировал с человеком, то есть загон такой специальный. Ну, если соблюдать все нормы безопасности, то можно практически минимизировать такие вот случаи.
А вот скажите, мне сейчас на ум пришел вот какой вопрос. Смотрите, ну, а по-моему, там этот верблюд был одинок, так сказать, вел одиночный образ жизни, потому что это охотничье угодье, да, и там нет смысла разводить этих верблюдов. Mm-hmm. Вот в данном случае это могло стать причиной того, что, ну, он где-то от одиночества стал злым, что ли, или, ну, его такой образ жизни, в принципе, не устраивал, и человек его стал раздражать. Или наоборот, если бы их там стая была, они бы всей стаей бы напали. Вот в каких случаях верблюд становится агрессивным?
В основном, я же говорю, это самооборона. То есть если к нему подойти, его трогать, от одиночества я сомневаюсь. Это, я таких случаев, по крайней мере, не наблюдал, не видел. Спокойно содержат и в зоопарках, и одну голову, и ничего такого не происходит, все нормально. Я считаю, что это была самооборона. Он подошел, я смотрел фрагмент этого видео, подошел, он ударил верблюда и, соответственно, получил ответную реакцию. Если бы он с ним обращался бы немножко по-другому, я, может, и итог был бы совсем другим. Ну, я могу только предположить.
Ну, а слушайте, а вообще, вот в завершении коротко тоже можно ответить, насколько умное животное верблюд? Ну, вот поддается ли дрессировке? Ну, любит ли хозяина? Есть ли привязанность?
Привязанность, несомненно, есть. И любят, и в цирковых труппах они выступают, и вытворяют там такие вещи шикарные. То есть обучаются они замечательно.
Спасибо большое.
Спасибо вам громадное.
Специалист по верблюдам, бывший главный зоотехник племенного верблюдоводческого хозяйства в России Марат Гайнуллин был с нами на прямой связи. Что вы можете сказать по поводу дрессировки верблюдов и вообще?
Ну, в цирках, я уже сказал, были случаи. Конечно, это единичные случаи нападения животного на человека, но всегда вот наши специалисты к верблюду относятся, ну, я бы сказал, гораздо более настороженно, чем к лошади. Потому что там к лошади подойди сзади, есть вероятность того, что прилетит. А верблюд бьет во все четыре стороны, причем и задней ногой в том числе он может ударить
вперед,
и вперед. Да? Да, животное большое, животное весит там от полутонны, взрослый верблюд может, громадные клыки. То есть всегда надо быть осторожно. Но хорошо обученный верблюд не представляет собой угрозы или я имею в виду, время от времени не нападает. Идут с караваном своим, обычно это там, от 4 до 6 верблюдок в цирках группы. Ну, мы, вот посторонние наблюдатели, к ним не подходим, сами дрессировщики чувствуют себя совершенно свободно. То есть напряга никакого я
комфортно
не вижу.
Ну да. Все, пауза, после чего продолжим. Что называется, никогда такого не было, и вот опять.
Да.
Да. Краснокнижную ушастую сову спасли на Тверском бульваре в центре Москвы. Значит, изъяли ее у уличных фотографов. Сейчас птица находится в центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где ее обследуют специалисты. Не первый раз мы обсуждаем эту тему.
Да.
И опять краснокнижные животные, опять в руках у фотографов. Как такое получается? Почему это возможно? можно, так сказать. И если бы не бдительные, ну, там...
Граждане.
Граждане, да, вот, так сказать, что могло бы быть. Есть у нас, да, специалист на связи, да, показывает, что да. Мы созвонились, Анна Мостовая, член Российской сети изучения охраны пернатых хищников, председатель Тверского регионального отделения Союза фотографов дикой природы, пиар-руководитель проекта «Млекопитающие России», фотограф дикой природы. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Огромная визитка, наверное, у вас, ну, такая, А4, вам, да?
Анна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я являюсь директором крупного предприятия. Я вам честно скажу, мы страдаем от этих сов. Дело в том, что вот на протяжении всех 10 лет моего директорства мы сталкиваемся вот с какой проблемой. Значит, люди, которые приезжают к нам в гости на наши цирковые спектакли, как правило, значит, от своей парковки или от метро идут пешочком, там это 200-300 метров, и на пути их следования постоянно встречается услуга фотография с совами. Какие-то ребята, какие-то девушки таскают вот этих несчастных сов, привязанных за лапы, к себе. Да, стараются говорить, что это все мило, безопасно, и все, и многие люди с ними фотографируются. Но проблема, почему я сказал страдаем, заключается в том, что большинство людей уверены, что это бизнес большого московского цирка, что мы сами отправляем, значит, своих вот этих бедолаг мерзнуть на улицу, и они этих несчастных сов мучают. И сколько раз мы не вызывали правоохранительные органы, столько раз, ну, как бы вопрос не решался. Почему? Ну, потому что они говорят, это моя сова, это частная, что хочу, где хочу, там и гуляю. Вот скажите, пожалуйста, вам, я так понимаю, удалось одну сову изъять. Вот что мы делаем неправильно, или что надо делать для того, чтобы вот таких случаев как можно меньше становилось, тем более мы говорим, что животное все-таки краснокнижное.
Я поправлюсь, я сову не изымала, честно вам скажу.
Ну, я имею в виду вам, хорошим людям, которые любят животных. Тут понятно, что да, без волонтерства, без граждан это все не произошло.
Ну, во-первых, что делать, это как раз то, что мы сейчас, собственно, с вами и делаем. Нужно просвещать людей. Конечно, просто об этом нужно говорить. А как это возможно, что торгуют вот таким образом фотографиями птиц? А вообще, теоретически это возможно, если человек, который предлагает эту услугу, имеет ряд документов. В первую очередь, это лицензия на коммерческую деятельность у него должна быть. Ну, и еще очень важно, документы на изъятие из дикой природы, которого, как правило, нет, потому что, в общем-то, это все незаконно. А может быть, еще документы на содержание, их тоже достаточно сложно получить. Или еще вариант, сова может быть из питомника, такой тоже может быть, и, то есть теоретически, в общем-то, такая услуга может состояться, так скажем. Другой вопрос о том, что, конечно, мы говорим, что для птицы это стресс, и стресс для птицы, и вообще этическая сторона этого вопроса. И, собственно, здесь нужно заглянуть, почему люди хотят сфотографироваться с птицей, они их просто не видят.
Но да, это так и есть. Мы
понимаем, что птицы есть в городе, есть в Москве, в замечательных парках Москвы. Их можно увидеть, причем найти, и совершенно замечательно с ними повзаимодействовать. Ну, конечно, не получится, что они к вам на руку не сядут, но тем не менее. Вот, так что по поводу краснокнижной совы, ушастая сова действительно входит в Красную книгу Москвы, но если мы будем говорить про Красную книгу России, ушастая сова не входит в Красную книгу России, здесь немножко вот этой новости чуть-чуть небольшая ошибка выходит, но тем не менее это не значит, что можно действительно ее направо и налево с ней фотографироваться и таким образом эксплуатировать животное незаконным образом, потому что, естественно, мы живем в правовом государстве, и мы должны выполнять это. Эти законы.
Да верно все, да. Просто я подумал, вот если, так сказать, вот с другой стороны, с 18-й посмотреть на ситуацию, ну, мало ли какие случаи там бывают. Ну, а если человек искренне любит своего питомца, сову, взял, например, ее из приюта, да, птица могла умереть в естественных условиях, была перемещена в приют, человек взял ее, заботится, может быть, занимается ее социализацией, в том числе, кормит, холит, лелеет, следит за ее здоровьем и прочее, прочее. Ну, а почему бы ее, ну, так сказать, не отбить свои расходы на содержание этой птицы? Вот даже таким образом.
Ну, я тоже говорю, что разные бывают случаи вообще в жизни. Вот, и сразу выступать агрессивно и упрекать это достаточно тоже неправильно, и вообще сеять, да, агрессию в этом направлении. Но опять-таки, если человек берет сову, и вообще, если вы когда-то брали сову из приюта, то вам не отдадут ее просто так, если вы не сможете ее содержать. Вот я прекрасно знаю людей, которые работают в реабилитационных центрах, и как, ну, как они отбирают тех, кому они отдают, это очень, ну, они действительно контролируют. И вот такого, чтобы же животные эксплуатировали ради фотосъемки, но этого, ну, как бы это практически должно быть исключено.
А вот скажите, пожалуйста, вот я как человек, работающий с животными, да, честно вам скажу, с самого детства меня эта мысль все время, ну, как бы будоражит. Вот я прихожу в зоопарке, иногда в очень хорошие зоопарки. И там есть, естественно, помещения, в которых содержатся птицы. И мне всегда кажется, что этого метража недостаточно. Особенно, если мы говорим там про крупного какого-нибудь орла, да, вот они там сидят, и мне кажется, что ему надо вольер там в несколько километров построить, чтобы он реально смог полететь там, развернуться и вернуться обратно. Таких в зоопарках не бывает. Вот сова, которая содержится дома, вот этого помещения вообще животному достаточно, чтобы оно там летало, ну, потому что это же птица, все-таки летать-то надо иногда.
А, да, разные, да, это действительно правильно, потому что если мы говорим про крупных птиц, например, про орлов, да, то, конечно, идеально это делается не просто вольеры, а даже такие специальные, чтобы они разлетались, так скажем, по кругу, вот такие специальные помещения. У нас в России, насколько я знаю, вообще только в одном месте это сделано для того, чтобы вот птицу разлетать перед выпуском. Да,
а давайте назовем это место, одно место.
А у нас это, насколько я помню, только в Дарвинском заповеднике есть такое.
Угу. Вот. То есть остальным надо брать пример.
Да, конечно.
Понятно.
Вот. Ну, это, опять-таки, очень специфическое помещение для того, чтобы именно птица могла подготовиться, окрепнуть. А что касается сов дома, то, как правило, это все-таки птицы, которые нездоровы, и по каким-то причинам их нельзя выпустить в дикую природу. Как правило, это после травм. И очень многих крылья повреждены, им, в принципе, как бы вот не актуально летать вот полноценно. И поэтому здесь вот так вот. Что касается площади вольеров, честно, я вам не скажу этого вот прямо, да, вот до квадратных
нет.
метров.
А вот скажите, я на шаг вот чуть-чуть назад, им летать не обязательно, ну, потому что они сами не хотят там или не могут, не могут, но хотят.
Ну, не могут, они могут упасть, получить еще травму.
Угу.
Ну, просто они, как бы, они, ну, может, парят там еще как-то. Ну, конечно, это все неполноценно, но раз такая судьба получилась, человек взял на себя ответственность за животное, то, в общем-то, обеспечивает максимально все, что может, да? То есть в дикой природе это животное просто погибло. То есть мы это понимаем.
Да. Ну, что делать-то в этом случае? Ну, вот я просто думаю, ну, взял ты ее, кормишь, понятно, что надо, так сказать, готовиться и прочее, прочее. Ну, что, на веревочке на какую, чтобы она далеко там не улетала? Что...
Ну, вольера достаточно. Это у нас просто такое представление, что мы, то есть мы ориентируемся, знаете, на синиц, на воробьев, которые бесконечно летают, суетятся и так далее. Сове только летать не нужно. Ну, то есть они совершают перелеты только там, когда им нужно во время охоты.
Так спасибо здесь... большое. Фотограф дикой природы, член Российской сети изучения и охраны пернатых животных, председатель Тверского регионального отделения Союза фотографов дикой природы Анна Мостовая была с нами на прямой связи. Новость, реклама, после чего продолжим.
Живая природа. С Эдгардом Запашным.